Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наш еженедельный журнал, программа, в которой в студии собираются 4 человека, чтобы поделиться тем, что лежит на сердце, чтобы при аудитории, при свидетелях обсудить, может быть, те темы, которые звучат за рамками эфира, на планерках «Радио Вера», но которые мы считаем достойным того, чтобы быть вынесены на всеобщее обсуждение. Здравствуйте! У микрофона ведущий «Радио Вера», моя дорогая коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан, и завсегдатай программы «Журнал» Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА». Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера». Добрый вечер.
Здравствуйте.
И по традиции перед Арсением лежит лист бумаги. Арсений пришел с какой-то темой существенной.
Ну, я стараюсь приносить письма. В данном случае письмо не от наших слушателей, а так называемый пресс-релиз. Для тех, кто не знает, я поясню, что когда случаются какие-то мероприятия или события, те, кто их организует, стараются составить такую небольшую информационную справку и рассылают по тем СМИ, для которых они считают это новость или событие может быть интересным. Вот передо мной такой пресс-релиз о московском событии. Я его немножко озвучу для тех, кто, может быть, окажется в Москве или живет в Москве. В ближайшее воскресенье, 16 ноября, в Академии изящных искусств Сергея Андреяки будет День открытых дверей. И все туда приглашаются, это бесплатное мероприятие, с 11 до 5 оно проходит, там можно попробовать себя совершенно в разных направлениях, и в рисовании, и в лепке, и в ювелирном искусстве, и в обжиге каких-то там изразцов, и в лепке из глины. Ну, в общем, очень-очень много всего, чему учат в Академии Андреяки, там все это можно попробовать с детьми, прийти, записаться там. Мы несколько раз с детьми были на таких мероприятиях, там прям на дверях записывается, кто в следующие, значит, по времени расписаны мастер-классы, записываешься и по разным кабинетам в свое время приходишь и участвуешь. Можно прийти в середине дня, все равно куда-то попасть. У меня после одного из таких мастер-классов дочка записалась на ювелирное искусство, походил туда год, сама ездила через всю Москву, и вот до сих пор у меня супруга носит некоторые браслеты, произведенные моей дочерью.
Класс!
Да, это вот очень так приятно. Хотя так наивно сделано, по-детски, но все равно достаточно приятно. Так что все приглашаются попробовать, узнать, может быть, дети увидят, что им интересно, и тоже вдохновятся, куда-то сопишутся и смогут найти, может быть, даже свое призвание. Почему я эту тему принес? Не только для того, чтобы озвучить эту информацию, которая, мне кажется, в принципе, полезной, интересной, но и поговорить о тех людях, которых мы встречаем благодаря нашей работе, в частности, на «Радио Вера». В данном случае я хочу вспомнить Сергея Николаевича Андреяку, который был частым гостем у нас на «Радио Вера».
Царство небесное.
Да, к сожалению, он скончался в прошлом году. Вот здесь в пресс-релизе тоже указано, что Сергей Николаевич Андреяка, и в скобках «годы жизни» 1958-2024. Очень печально видеть вот эту вторую цифру, что она появилась рядом с его именем, фамилией и отчеством. Но что делать? Я вспоминаю, когда мы с моей супругой только познакомились, она как раз училась в школе акварели Сергея Андреяки, я ее оттуда встречал, однажды она мне показала фотографию с Сергеем Николаевичем, говорит, вот это наш основатель школы, большой художник, я тогда ничего про него не знал. Но потом, благодаря нашей работе здесь на «Радио Вера», он приходил к нам в студию, мы с ним познакомились, и вот бывают люди светлые, бывают теплые, бывают сильные, бывают, не знаю еще какие эпитеты подобрать, прекрасные. Вот он объединял в себе, казалось, все это. Это человек, который построил, создал огромную школу, огромную академию, который своим вот присутствием просто всегда вдохновлял, воодушевлял, всегда, как-то я его видел всегда с улыбкой. И еще я помню Я видел фотографию его последних дней, когда он уже болел, лежал в больнице в тяжелом состоянии. И на этой фотографии он в больнице на кровати, и в палате вокруг него его дочери сидят и пишут картины. То есть он до последнего дня был вместе с семьей, и его окружало вот это искусство, которым он занимался всю жизнь. И вот эта встреча с такими людьми, она для меня является, ну, наверное, одной из самых прекрасных составляющих нашей работы. За что я благодарю Бога, что я с этими людьми имею возможность быть знакомым. А вот Царство Небесное Сергею Николаевичу, рабу Божию Сергею. И вот хочу к вам адресовать, есть ли у вас такое ощущение, что мы здесь встречаемся с людьми, ну, может быть, иногда даже не просто так?
Конечно, есть. Конечно, есть. Мне кажется, мы у такого источника находимся, где можно пообщаться с человеком, который, например, книгу написал. Вот можно книгу прочитать, а можно с человеком час пообщаться. И ты столько всего узнаешь, и столько всего можешь впитать через это общение. Я узнала так поближе Дмитрия Лихачева, который уже давно не с нами, но Алла Митрофанова так о нем рассказывает, что совершенно невозможно не заинтересоваться этой темой. И, между прочим, вот его письма о добром и прекрасном, ты сказала своей дочери, а я письма о добром и прекрасном недавно своему старшему сыну подложила. Думаю, ну, будет, не будет читать. Я говорю, ну ты прочитай одно письмо, на выбор, совершенно неважно. А там общие темы такие, о дружбе, о публичных выступлениях, о хороших настроениях. Ну, знаете, ну прямо, ну совсем общее. И он говорит, мама, слушай, она легко читается, и удивительно много мудрости в ней. Это говорит 12-летний ребенок, который отнюдь не такой вот, не гонец за книгами. Ему очень понравилось, он читает, и такого много, такого много. То есть на Радио Вера Господь приводит людей, причем очень хочется иногда пригласить какого-то гостя, и мы планируем что-то, очень хотим с ним поговорить, а он не доходит до программы. Вот у меня уже несколько раз это было, что срывается, и все совершенно по непонятным причинам. А те гости, которые вот как будто бы не всегда очевидны, они удивительным образом попадают к нам на программу и говорят такие удивительные вещи, такую мудрость приносит сюда, что ты думаешь, да, воистину Господь сам управляет, кто сюда приходит, и что кому говорит, тоже Господь решает. Это, конечно, удивительно.
Я как-то рассказывал, что то и дело, ну, поскольку мы работаем много и давно, то и дело возникает такое ощущение, что вот тебе сейчас предстоит записать программу с очередным гостем, с очередным священником. И внутренне есть такое непроговариваемое ощущение, ну что нового я услышу? Сейчас нужно отработать. Чего греха таить, такое бывает. Но вот Господь каждый раз тебя в этом смысле и вразумляет так по-отечески, и указывает на то, что это состояние, оно недолжное, если оно возникает. А главное, что в разговоре с таким, может быть, самым простым, в хорошем смысле слова, священником, я имею в виду, что это не какой-то известный человек, какой-то спикер, которого ты вот ждешь, рад увидеть вот вживую, а даже, может быть, тот священник, с которым ты уже не раз общался в эфире. Но вот он здесь сейчас говорит, казалось бы, какую-то простую вещь, но которая нужна была тебе именно сегодня, именно тебе и здесь, и сейчас, как будто отвечает на какой-то внутренний запрос, или что-то про твои грехи, или что-то про то, чем ты мучился. Знаете, как иногда даже вот, ну, парадоксально, но как немножко как, ну, на исповедь сходил, не в смысле, что таинство совершилось, а в смысле, что бывает такое, что в частном разговоре со священником какое-то одно слово, оно вдруг для тебя, даже помимо воли говорящего, все расставляет на свои места, потому что вот его не хватало, чтобы сейчас ситуацию в тебе как-то внутреннюю нормализовать. И вот такое слово слышишь совершенно случайно от гостя, хотя гость не предполагал тут тебя спасать. Но вот в моей жизни еще не было случая, когда возникало такое настроение, что сейчас очередной эфир, из которого бы я не выходил потом, что, угу, да, вот если бы этого эфира очередного точно сейчас бы не было, мне было бы намного хуже. Вот Господь прям вразумляет и отвечает, да, и раскрывает то, что как бы то на самом деле, Арсений, ты прав, то сокровище, то богатство, которое у нас есть благодаря работе на Радио Вера.
Ну, я как ответственный за письма тоже свидетельствую, что нам пишут наши слушатели, что у них тоже так сказать, да, случается.
Что еду в машине и слышу прямо то, что вот мне надо.
Важно, да, вот это действительно интересно. Я, кстати, так немножко в сторону отходя, просто ты сказал, что на Радио Вера иногда приходится слышать то, что ты не ожидал услышать, но получаешь какой-то ответ. Я уже как-то в начале лета рассказывал в журнале, что у меня сын поступал в вуз, слава богу, поступил, не совсем туда, куда хотел, я очень переживал по этому поводу, но оказалось даже лучше, чем предполагалось. Ну, как всегда, Господь управляет. Вот, и я тут сижу в очередной раз на работе, он мне пишет, там что-то не удалось сдать контрольную какую-то. Мне так стало плохо. Я думаю, ну что ж такое? Ну почему? Он так старался, он так готовился. Я сидел, смотрел, как он это по утрам рано вставал, вечером поздно ложился сюда, это учил. Я думаю, ну вот, Господи, ну зачем ему это? Зачем? Поворачиваю голову, а у меня на столе лежит там куча текстов разных, и я просто падает у меня... Я даже не знаю, что это за текст у меня лежал. Падает глаза на один из текстов, просто вот строчка написана. «Чадо Господь так управляет».
Да.
Я сижу, у меня чуть ли не слезы начинают литься. Я думаю, откуда это у меня на столе? Я даже не знаю, что это. Я начал читать, это одно из писем, присланных нам на Радио Вера, и там просто какой-то фрагмент текста, который, собственно, к другому имеет отношение. Но мне стало настолько легко и хорошо.
Слушай, а у меня был момент, когда дети что-то там, то ли дети, то ли жизненные обстоятельства просто навалились. Ну, знаете, бывают дни, прям со всех сторон. И я что-то плакала, хотя я вообще не плакса, мне это не свойственно. И вот я с утра, значит, как проснулась, я хожу, плачу, что-то делаю, плачу. Это редко бывает очень.
Не жизнь, а именно сердце, говорил герой фильма «Гараж».
Да-да, ну так, знаете, не истерично, а как-то вот просто что-то вот выливалось, да, какие-то переживания, какие-то эмоции. Прихожу на программу. И лежит у меня книга на столе про старца Гавриила Ургебадзе. Называется она «Не плачь». Я вообще не плачу. И вот в этот день у меня лежала книга под названием «Не плачь». Поэтому, да, тут действительно есть какие-то такие узоры удивительные.
Но у меня тоже был случай, я даже как-то про него рассказывал. Был похожий день. Я, правда, не плакал, конечно.
Но грустил.
Но шел дождь.
Но внутренне как-то, да, что называется, если меркнет свет в окошке, на душе скребутся кошки. И я как-то вот приехал в программу с внутренним вопросом, как это все терпеть. Вот этот эмоциональный фон. А это были светлые истории, где мы рассказывали историю про какой-то фрагмент Евангелия, который сильно повлиял. И я про что-то рассказывал и думаю, дай-ка вообще посмотрю, а что сегодня-то читается. Вот открываю, там фраза из Евангелия от Матфея: «Претерпевший до конца спасется». Вот Бог живой, Он общается с нами постоянно.
Да, да, слава Богу.
Ну, и я еще раз вернусь к тому, с чего началась вот эта неожиданно вырулившая в такую тему наша беседа. Это то, что в ближайшее воскресенье в Москве в Академии изящных искусств Сергея Андреяки будет День открытых дверей. В ближайшее воскресенье, 16 ноября, с 11:00 до 17:00 будет много-много различных мастер-классов, в которых могут поучаствовать дети пришедшие, так что приходите, приводите детей. Ну, информацию легко найти, просто в любом поисковике забивайте «День открытых дверей» в Академии Сергея Андреяки, и там все найдете.
Журнал на Радио Вера.
В эфире наш еженедельный журнал, в студии ведущая Радио Вера Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, завсегдатаи нашего журнала, Арсений Федоров, заместитель главного редактора Радио Вера, и Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома». И вот к той теме, с которой Алексей сегодня в журнал пришел, мы теперь и перейдем.
У меня такая необычная тема. Я хотел рассказать о том, как у нас на канале журнала «Фома», соответственно, в Ютьюбе, Рутьюбе и ВК-видео, мы везде выкладываемся, в «Одноклассниках» тоже. Одновременно вышел выпуск очередного нашего подкаста «Райсовет», ведущим которого был Константин Мацан.
О-о-о.
то, что тоже нередко случается. Вот такая тема немного замкнулась внутри нашей.
Опять. Да, опять стал ведущим.
Никогда такого не было, и вот опять. Но тема, на самом деле, не очень такая веселая. Там мы ее продолжаем постепенно, системно развивать у себя на канале. Мы уже несколько выпусков сделали на похожие темы. Мы системно говорим о человеческой психике и ее болезнях. Потому что болезнь человеческой психики и сама суть природы человеческой психики – вопрос, конечно, не только медицинский, не только научный, но и духовный. И вот у нас появился новый выпуск, да, я вот сейчас озвучу, как он называется. Назывался он «Расстройство личности». Участвовали в нем наш дорогой отец протоиерей Павел Великанов и Игорь Пудиков, врач-психиатр, преподаватель Московского института психоанализа. Это стало своего рода продолжением наших выпусков, где вот опять же отец Павел с психиатром Василием Бинаровичем, например, разговаривал о феномене психических расстройств и понятии бесноватости, да, в беснование в православии. Они пытались с разных позиций про это говорить. И мы будем продолжать эту тему, потому что нас очень волнует, и судя по тому, как люди реагируют в комментариях, как много смотрят, она волнует многих. Я думаю, Костя лучше меня может там что-то про это рассказать, да и, собственно говоря, зачем это делать, если можно посмотреть выпуск целиком, к чему я всех призываю. Лучше один раз увидеть, да, чем сто раз услышать, да?
Ну, действительно,
там же есть видео, да?
История интересная, ее даже нет смысла пересказывать, этот разговор, но что было важно действительно выяснить, это когда говорит, например, нам психиатрия о расстройстве личности, о там, раздвоении личности, угу, расстроении личности, мы понимаем, что с богословской точки зрения личность, она одна. Она есть, это наша душа, наше «я», наша Богом сданная личность. А вот что тогда расстраивается, раздваивается,
расчетверяется,
как сочетается взгляд на это с разных сторон, взгляд священника, богослова и психиатра, причем подчеркну, что он не психолог, он не терапевт,
да,
хотя, может быть, он и как терапевт может выступать, но он именно клинический работник, который лечит людей. И это действительно был очень интересный разговор, который вот не бесполезно послушать, потому что ведь вообще мы знаем, что для психологии, науки о психике современной, наличие в человеке души вовсе не очевидно. И множество подходов есть, которые просто не постулируют, что в том объекте, который подвергается лечению в человеке, есть какая-то такая субстанция, сущность, как душа. Лечит психику, лечит поведение, реакции и так далее. А богословие состоит на этой субстанциальности души, как того, что реально создано Богом, и поэтому человек – это он, каждый – это личность. И вот эти две перспективы сошлись, и как это было, это интересно.
Ну, я здесь просто к чему хотел это как повод использовать, чтобы еще раз поговорить об очень важном таком понятии, что вот ты, Костя, сейчас даже используешь этот термин «душа». Да, но мы знаем вот эту такую глубокую православную концепцию о том, что человек – существо, в общем-то, не двух, а трехчастное, где есть тело, есть душа и есть дух. И когда мы говорим о душе вот в такой трехчастной, мы подразумеваем не то же самое, мы подразумеваем то, что в той же в науке называется высшими психическими функциями. И вот, ну, я просто предлагаю не пытаться сейчас дискутировать с людьми, которые изначально постулируют того, что духа никакого человека нет, а есть просто мозг и, условно, там, процессы, идущие в нем, да, стоящие на атеистических позициях людей. А вот с нашей православной точки зрения есть же глубокий вопрос, где заканчивается одно и начинается другое. Где твое тело влияет на твою психику? Да, а где уже есть нечто, что выше любых физиологических процессов, которые невозможно никаким образом измерить. Ведь психиатрия, как наука, она занимается именно высшими психическими функциями, и высшие психические функции, так или иначе, наукой постижимы. То есть мы понимаем процесс этой болезни, причину, некие реальные, материальные, существующие в нашем осязаемом товарном мире причины, почему человек такой. Но есть вещи, которые выше этого. И вот самый главный вопрос, на который, конечно, очень сложно ответить, и здесь однозначного ответа нет, это где заканчивается одно и начинается другое. И вот очень часто, к сожалению, мы попадаем в ловушку того, что какие-то, ну, такие посюсторонние психические функции мы начинаем воспринимать за нечто духовное. Да? Вы испытываете невероятную радость, там, да, вам физически хорошо, у вас дофамин повысился, еще какие-то гормоны там, я вот гуманитарий сейчас наговорю вам, конечно, умных слов, но что-то
серотонин,
там... Да,
дофамин.
Серотонин, там все, вот обратный захват серотонина, там все дела.
Совершился, да, осуществился.
Маленький комментарий на полях. У нас есть замечательный вопрос о спикерах на Радио Вера, всем нам хорошо известный, любимый отец Игорь Фомин. Поскольку он человек очень светлый, как только он заходит в студию, у всех повышается настроение, я предлагаю уже давно назвать его отец Игорь Дофамин.
Да, и это очень правильно, потому что гораздо хуже было бы, если бы мы все вместе с дорогим нашим батюшкой впали бы в состояние прелести, думая, что у нас не серотонин повышается, а благодать на нас сходит от того, что мы все здесь, в такой замечательной компании.
Ну, кстати, но,
это же опасная ловушка. Да. Одно не исключает другого, но не влечет одно за другим. Вы можете тот же самый эффект испытывать от веществ, которые нельзя сейчас рекламировать по российскому законодательству на радио.
Я, кстати, много над
этим думала. Да, но это же ловушка.
Я много над этим думала, дофамин, серотонин. Но нас тоже ведь так Господь устроил. То есть нельзя тут только это отдавать на откуп гормональной системе.
Ни в коем случае.
Да. Но, ну, как бы слушай, там что-то там сработало, и вот у меня появился дофамин.
Ну, Господь нам завещал во всех смыслах, в том числе лично во время брака известного в Кане Галилеи, наслаждаться жизнью. В определенной степени жизнью, да. Хорошей едой, да, удовольствие получать от
сейчас
этого.
Сейчас мы вас тут научим.
Но это же не значит, что это подменяет собой духовную жизнь, а очень часто именно так и происходит. Ведь когда, например, мы сталкиваемся с практиками, где люди испытывают невероятные экстатические состояния, там, под воздействием измененного состояния сознания, там, наркотических средств или чего-то, они говорят, ну, это же то же самое, смотрите. Это же не то же самое, да? Вот. И в этом плане очень важно для духовной некой трезвости учиться отличать одно от другого.
Слушай, очень классная тема. Вот буквально недавно на «Спасе» вышло интервью в Парсуне Владимира Романовича Легойда с Владимиром Кирилловичем Шохиным. Мы об этом интервью в следующем часе в беседе с Владимиром Романовичем поговорим отдельно, потому что он очень интересный гость, доктор философских наук. Я почему об этом сейчас вспомнил? Потому что к вопросу о том, как не перепутать религиозный опыт и какие-то другие состояния. Вот Шохин, он философ религии, я об этом тоже много читал, думал и писал, и он приводит фамилию исследователя, сейчас не помню кого, но это неважно, одна из ключевых характеристик, как отличить религиозный опыт, как можно попытаться отличать, различать, допустим, религиозный опыт и просто эмоциональный, это непредсказуемость и парадоксальность религиозного опыта. Человек встречается с тем, чего не ждет. То есть если ты чего-то добиваешься или своими усилиями порождаешь или закидываешься чем-то, чтобы что-то почувствовать, вот это точно не религиозный опыт. То есть вот как есть фраза такая у отцов, умиления в молитве не домогаются. Вот когда домогаешься, да, это да, не да. Про то. Это... Но я, кстати, от других тоже священников это слышал, что вот как правило, если уж какой-то признак для отличения религиозного опыта от эмоционального искать, то это его вот непредсказуемость, непредрешенность. Он возникает тогда, когда хочет Бог, а не тогда, когда ты пытаешься его выпросить и как-то его им завладеть.
Ну, и подводя итог, вот абсолютно точно, на мой взгляд, вот из всего этого можно сказать одно. Вот эта важная часть православного взгляда на человека, когда мы говорим о наличии некого промежуточного психического фактора между духовным и абсолютно телесным, оно дает еще один ответ на вопрос, почему, собственно говоря, нам иногда некоторые представители других религиозных течений задают вопрос, а почему же вы так отрицаете, там, не знаю, использование каких-нибудь наркотических средств для достижения духовного опыта? А потому что духовное посюсторонним в принципе недостижимо. Если ты принял любой допинг, неважно, это какие-то запрещенные в Российской Федерации вещества, или ты наелся пирожков у храма и чувствуешь, что это благодать тебя, как это накрыло во время паломничества. Да, это в любом случае опыт не духовный, а душевный.
Как мы перешли на наркотики? Сижу и пытаюсь
понять. Почему пирожки – это наркотики?
Пирожки – это страшный дофаминовый источник, и все, кто имел опыт паломничества, не дадут мне соврать.
Имел опыт пары лишних килограмм, хорошо знают.
Это да, это да. Тут мы не будем изображать из себя аскетов, но мы хотя бы знаем путь к тому, как...
А знаешь, что еще можно я...
преодолеть вот это вот ложное искушение пирожка.
Знаете что, а я вот вспомнил, еще же недавно на Фоме один подкаст вышел, который, прошу прощения, я тоже вел, но моя роль там была просто минимальная, я просто сидел и передавал слово, потому что общались отец Павел Великанов и Евгений Германович Водолазкин. И как-то я очень много получил отзывов на этот подкаст, потому что два блестящих спикера друг с другом вот сомасштабных и резонирующих говорили про проблему времени, о том, что вот времени на самом деле, ну, не то чтобы нет, а из времени можно узревать вечность. Это большая тема самого Водолазкина и для отца Павла. То есть Евгений Германович рассказывал о том, что для него, в принципе, в какой-то момент осознание того, что он смертен, он-то вот так явно... понял в 13 лет. Не то, что он до этого не знал, что он умрет, но вот как некий опыт экзистенциальный пережил, и он рассказывает, что я перестал ходить в музыкальную школу, я перестал учить языки, потому что зачем все, если все закончится? И это заставило его креститься. Он говорит, если бы я не крестился, то я бы, наверное, вот, ну, просто не смог бы это пережить. И он очень долго и очень подробно, интереснейшим образом рассказывает об этом ощущении средневекового человека, он специалист просто средневековой Руси, занимался тем, что вот как средневековый человек жил, измеряя жизнь не прошлым, настоящим и будущим, а как бы неким вечным настоящим, вечным днесь через вертикаль Бога. Вот любое событие измеряется через то, что здесь сейчас присутствует вечный Бог. И там потрясающие слова о том, что будущее... Мы же так страшимся будущего, у нас все неврозы от страха будущего. А Водолазкин говорит, а вот сознание средневекового человека, оно было ретроспективно. Будущее будет таким, каким его сделает Бог. Будущее принадлежит Богу. Но будущего нет смысла бояться, потому что его еще не было. Оно не настоящее, оно небытно. Небытно, как говорит Водолазкин, цитируя слова летописей. Поэтому это как бы ложный страх, и быть здесь сейчас – большое-большое искусство. И это не про такое наше опошленное современной психологии быть в моменте, а какое-то глубокое понимание…
Не в моменте, а в вечности.
Да, вот быть
вы
через момент…
В моменте, а я в вечности.
Да, в вечности. Ну, или в моменте перед вечностью. Удивительная беседа. Я еще почему вспомнил, вот, Кир, ты вспомнила Дмитрия Сергеевича Лихачева, а Водолазкин же ученик Лихачева, и он тоже о нем очень много и интересно рассказывает, не в этом подкасте, но вообще в других своих интервью. Я помню такой момент, точнее, такая деталь, которая характеризует Лихачева, когда он скончался. А Лихачев был таким же очень заступником за многих, там, звонил в какие-то инстанции, помогал, чтобы там человеку помогли. Ну, там, советские годы, понятно, вот было, протекция была важна. Да, и когда уже скончался Дмитрий Сергеевич, вот этой защиты не стало, и Водолазкин рассказывал в одном интервью, что мне нужно было там кому-то помочь, и вот моих рычагов не хватало, я позвонил тоже человеку в высокую инстанцию, вот там уровня Лихачева, какой-то там академик, что-то такое, попросил его вот там позвонить, попросить и так далее. И через там несколько дней звоню ему, спрашиваю, ну, у вас, я просил, у вас получилось? И мне этот человек, говорит, Водолазкин, отвечает, знаешь, я, там, знаете, Женя, я звонил, но я не смог дозвониться. А дальше Водолазкин комментирует, а Лихачев всегда дозванивался.
А я хочу напомнить, что все эти замечательные беседы, о которых мы сейчас говорили, можно послушать у нас на сайте журнала «Фома», на всех наших видеосервисах, какие доступны у нас. Переходите на «Фому», подписывайтесь, это можно и смотреть, и слушать. Беседы очень интересные. Константин не даст соврать.
Надеюсь, что не дам. В эфире наш еженедельный журнал. Дорогие друзья, мы скоро вернемся. Не переключайтесь.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
В эфире наш еженедельный журнал. В студии ведущие радио «Вера» Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, завсегдатай сегодняшнего журнала Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома», и Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера». И можно я сейчас себе слово предоставлю, потому что то, о чем я хотел поговорить, оно созвучно с тем, что мы уже начали обсуждать, о чем говорил Алексей. На этой неделе выходит цикл моих программ на «Радио Вера», цикл из 5 светлых вечеров, которые мы делали, которые с легкой руки Арсения, которому идея этого цикла принадлежала, мы назвали 5 проклятых вопросов. Такие вечные темы, о которых...
Да, кстати, нас очень попросили все-таки постараться в дальнейшем не сильно употреблять слово «проклятых», давайте говорить «вечных».
Вечных. Но я...
Вечно проклятых.
Я... Нет, вот именно не проклятых, проклятых. Во-первых, по Достоевскому. Во-вторых, я не случайно в программах это, в общем-то, тоже обыгрывал. Вот, но 5 вопросов. О Боге, первая программа. Вторая – о душе. Третье – о теодицее, о проблеме зла. Четвертое – о свободе. И вот сегодня, в 8 вечера, будет 5-е – о всеобщем спасении. Действительно, вот такие вроде бы лаконичные, но, как получилось, как мне кажется, очень такие сущностные разговоры об этих темах. Почему я еще об этом вспомнил? Потому что в программе «О душе» мы как раз говорили об этой проблематике. Двусоставен человек, тело и душа, или трехсоставен тело, душа и дух. И вот очень здорово, мне кажется, это все объяснил отец Вадим Леонов, говоря, что это вопрос, ну, некой терминологии, потому что когда святые отцы в человека просто выделяли физическое и нефизическое, то есть телесное и материальное, достаточно говорить о том, что есть тело и душа. И в этом смысле душа и дух, и все внутреннее, все вот такое, отвечающее за какую-то внутреннюю жизнь, молитвенную и так далее, можно и в категорию души уложить. Но когда отцам необходимо было указать на то, что вот кроме тех самых высших функций психических, о которых сказал Алексей, которые можно вот с этажом души соотнести, есть еще что-то, что позволяет воспринимать не чувственный мир, сверхчувственный мир, то есть молиться Богу и Богу предстоять, вот тогда, если на это нужно обратить внимание, отцы вводят категорию духа. В этом смысле действительно душа связана все-таки с восприятием чувственного мира. А вот для ума зрения, умного зрения, зрения мира нечувственного, это уже уровень духа. То есть это не два разных подхода к человеку, тело и душа или тело, душа и дух, а, в общем, три проекции, три терминологических системы, которые описывают процессы в духовной жизни. Не знаю, мне очень понравилась беседа про теодицею. Доктор философских наук Александр Владиславович Михайловский с опорой на Лейбница, которому и принадлежит изобретение слова теодицея, говорил о том, как в истории мысли эта тема осмыслялась, и для меня было даже удивительным, что вот такой, казалось бы, очень философский, простой, в чем даже такой математический ответ Лейбница ему кажется действительно убедительным и работающим. А вот я даже предлагаю, не буду пересказывать своими словами, но можно эту программу переслушать.
Поясним, теодицея – это оправдание зла. Как в самой программе, я помню, сказали, что так неправильно говорить, потому что оправдывать зло, ну, здесь смысла нет. Ну, то есть это был таким простым языком, говоря, разговор о О том, почему существует зло и страдания на земле, если Бог благ. Ну, вот так обычно формулируется этот вечный вопрос.
Да, вот мой гость очень так точно на это внимание обратил. Я эту фразу употребил, оправдание зла. А он говорит: Константин, но зло не надо оправдывать. Mm-hmm. И вот научно-точная формулировка проблемы теодицеи – это проблема оправдания Бога пред лицом зла.
Ну, то есть, да, почему оно существует? Ну, я действительно, Костя сказал, что так обозначил, что эта идея этого цикла мне принадлежала. Ну, это такая была общая, вот у меня мысль какая-то поговорить об этих вопросах. Я ее Косте предложил, и уже, на мой взгляд, он очень удачно ее развил, и мне самому действительно понравились эти беседы. Я сегодня с большим нетерпением жду. Должна будет быть программа с отцом Стефаном Дамусчи о том, вот о существующем мнении, спасутся ли все, ну, вот в вопросе, спасутся ли все или не все, а кто-то пойдет в ад, кто-то пойдет в рай. И мне кажется, здесь вот такое действительно интересное завершение вот этого цикла наших таких сложных вопросов. Очень с большим нетерпением жду. Мне всегда нравится, как отец Стефан глубоко размышляет mm-hmm. на такие сложные вопросы, приводит цитаты. Я надеюсь, здесь будет так же, поэтому всех приглашаем присоединиться сегодня в 8 вечера. Ну и, соответственно, потом в районе 9 все это будет выложено у нас на сайте. Если открыть последнюю программу, то там ссылки на все предыдущие 5 будут. То есть, если найти программу с отцом Стефаном Дамусчи, то будут ссылки на предыдущие, будет легко их найти и послушать. Поэтому, Костя, действительно, тебе большое спасибо. Но я вот так
аминь.
Вот, да, сейчас пока слово у меня, я хотел немножко такой вбросить тему, попросить вас. Мы так хорошо придумали называть нас завсегдатаями, то есть подобрали слово. Вот. И у меня такая давно зреет просьба, которую я несколько раз озвучил, теперь озвучу вам ее в эфире, чтобы наши слушатели знали, что мы вас об этом просим. Часто употребляемое слово «спикер», мне кажется, стоит на что-то заменить более понятное нашим слушателям
оратор.
И приятное нашему. Да, ну, например, собеседник или гость, участник нашей программы. Да, давайте тоже подумаем, потому что меня постепенно начинает смущать это слово, честно говоря.
Становимся все более традиционными.
Понятными. Почему?
Да, понятными, да.
Будем стараться. Хотя я, честно говоря, ничего в этом слове не вижу плохого, в том смысле, что... Мне кажется, оно уже вошло в язык.
Да нет, понятно, но я же вот сегодня тоже, когда пришел с пресс-релизом, он, кажется, тоже это вполне вошло в наш язык. Но я стал замечать, что есть вещи, которые для нас естественны, как для людей, которые много-много лет работают в СМИ, слово «спикер», пресс-релиз там, и так далее. Но для человека, который в этом не участвует, это что-то из речи выбивающееся. То есть он воспринимает, а потом какой-то термин. И вот этот термин, мне кажется, он специальный. Есть термины, которые вошли уже в язык действительно общеупотребимый, а есть термины, которые специальные. Вот «спикер»,
мне
кажется, это специальный термин.
Что вообще... Очень, ну, в любой профессии есть специальные термины, там какие-то жаргонизмы, условно, профессиональные, и хороший показатель опыта журналиста – это если он свои профессиональные вот какие-то вообще вещи, связанные с журналистикой, не тянет в эфир, не тянет в текст статьи, а умеет, потому что наша задача, в общем-то, показывать качественный русский язык, а не свою вот эту специфическую...
Ну, и вот мы обещаем, что мы выносим наши дискуссии в эфир, вот мы сейчас дискутируем.
Да.
Это интересная тема, потому что я почему еще на это так реагирую, потому что я тоже нередко слышу замечания по поводу того, когда я, допустим, выкладывая программы, делясь ими, говорю, что или пишу, что спикер в этой программе такой-то. И, как правило, те, кто мне в комментариях пишут, что ну что за слово спикер, надо как-то по-другому, я понимаю, что это люди, ну, скажем так, очень консервативного мировоззрения. Mm-hmm. И, в общем-то, они борются не столько за чистоту языка, сколько за чистоту всего. Знаете, как вот уже упомянутый сегодня отец Игорь Фомин говорит, что в храме есть такие бабушки, которые ревнительницы чистоты православия и этого конкретного подсвечника. Вот я тут тоже некоторую вижу такую преувеличенность. То есть если слово «спикер» употребляется в том контексте, в котором его совершенно точно можно было не употреблять, я не знаю, сейчас на ходу, может быть, не придумаю, да, но вот понимаешь, что там совершенно можно было без него обойтись, то, конечно, это вопрос стиля, вопрос уместности. Но в то же самое время, ну, не знаю, мне не режет слух, когда мы говорим, там, спикер Нижней палаты парламента, там, ну, что-то такое, когда это...
Это официальная должность,
нет,
да?
Нет, спикер – это не официальная должность.
А если ты докладчика называешь спикером просто потому, что на конференцию не приехал ни один докладчик, а не спикер, это другое.
Да, ну, конечно, но при этом, когда вот... Ну, представляете, когда, допустим, я опубликую там вот такая-то тема, там, спикер, двоеточие, такой-то. Что, рассказчик вот в этой программе такой-то, гость...
Эксперт.
Эксперт уже оценочная. Собеседник.
Собеседник,
если я хочу подчеркнуть, что он говорит, он выступает,
один.
Да? То есть я тут, может, через глаголы, там, рассказывает такое-то, говорит такое-то. Но вот рассказывает тоже, знаете, такое немножко старое, хорошее советское телевидение. Рассказывает Ираклий Андронников. Вот, тоже неплохо. Но я к тому, что язык живой, и само собой нужна уместность, это очень важно. Но я бы не рубил все с плеча.
Можно я скажу по поводу старого советского телевидения, кстати говоря, тоже наблюдение такое. Мы знаем, что вот в Ютьюбе, опять же, немножко рекламы, да, много работаем в интернете, в Ютьюбе, в Рутьюбе, много видео выходит там, и там всегда приветствовалась более разговорная речь, более такая свойственная не таким радиостанциям консервативным, как Радио Вера, не таким спокойным, не таким взвешенным, может быть. Всегда это приветствовалось, но последнее время я стал замечать, что спикеры, да, которые умеют говорить хорошим, качественным русским языком, они прям вызывают у людей восторг. Люди соскучились по хорошему, богатому языку,
речи,
по хорошо построенной речи. Это прям заметно. Я вот смотрел недавно, буквально выступал человек, он был эксперт, продолжим, да, он был эксперт в узкой теме, и, казалось бы, можно, неважно, как он говорит, он рассказывает важные вещи, да, не буду там говорить, кто, где, просто на канале на одном попалось. И я увидел все комментарии, какая же у него хорошая речь, построенная, грамотная, как же его хорошо слушать. У нас, к сожалению, сейчас, ну, в принципе, проблема в том, что каждый получил доступ к микрофону. В результате не люди подтянулись к розенталю, а требования к профессионалам резко почему-то снизились. Вот. И, видимо, это ответная реакция. Мы сейчас видим, что запрос на хорошую русскую речь, в которой и англицизмы, и специфические слова могут быть уместны вполне, но речь должна быть хороший.
О, кстати,
вот на это запрос растет.
Ты прям затронул сейчас.
Да, но времени уже нет.
Ничего, найдем.
Журнал на радио Вера.
В эфире наш еженедельный журнал. В студии ведущие Радио Вера Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан, а также завсегдатай нашего журнала Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома», и Арсений Федоров, заместитель главного редактора на Радио Вера. Я теперь после Лешиных слов пытаюсь говорить очень правильно и красиво.
И медленно.
Не так, как я обычно это делаю. Да, и медленно. Вот, потому что обычно кони несут вперед. Ну, кстати, вот еще один аспект, перед тем, как мы к теме Киры перейдем. Нас иногда спрашивают про журнал, про программу «Журнал», в чем ее, скажем так, духовный смысл, что мы обсуждаем, потому что иногда мы обсуждаем, казалось бы, вещи, вот как там про язык, например, или про уместность использования слова «спикер» в эфире, а что в этом про веру?
Ой, у меня такие идеи есть. До Киры вообще не дойдем сейчас. Не буду даже начинать, да.
Я только одну вещь скажу, которая, как мне представляется, здесь уместна. А при том, что я, с одной стороны, защищаю слово «спикер» и говорю о том, что язык развивается, это нормально, но другая часть правды в том, что нам сказано, что за каждое слово мы оправдаемся и осудимся. Поэтому слово сказанное и выбор слов говорит о чистоте языка, а чистота языка связана с чистотой сердца, а чистота сердца связана с самым главным.
Да, с чистотой духа, и это нас выводит на тему как раз разговора о трехчастности человека, просто хотел сказать, потому что как связан язык с духовным именно через душу, к духовному, да, то есть это все очень взаимосвязано. Нельзя держать тело в нечистоте и при этом считаться духовным человеком там в полной мере, и наоборот, да, вот.
Ну, здесь сложный вопрос, потому что известны святые, которые...
Я имею в виду греховность, да. А не в смысле грязь.
Да, понятно, да. Это да.
Но при этом есть история про... семинариста, который решил взять на себя подвиги аскетические и перестал мыться, вот, на что его сосед по камере в семинарии
тоже взял на себя подвиг, это терпение.
Нет, он сказал, что если ты хочешь начать с каких-то подвигов, начни с подвига отшельничества тогда.
Ну, прости, Кость, я чуть-чуть тоже как бы разрядить наш...
No problem.
Умную беседу. Мы заговорили про термины, которые вот я так попросил постараться не употреблять. И за эту программу мы этот термин произнесли столько раз,
что
мне сразу вспоминается момент, когда... Я понимаю, что это другое, просто я вспоминаю, такое детское воспоминание сразу всплывает в голове, когда мы еще смотрели там «Аншлаг», «Петросян» и вот те веселые юмористы, которые нам доставали большое удовольствие тогда, и там был момент, когда, значит, герой одного из таких вот юмористических номеров приезжает на «Поле чудес», и ему дал задание руководитель завода как можно больше раз произнести слово «шпингалет». Галет.
Я помню, да.
Да. Вот у меня такое ощущение, что мы сегодня тоже получили от кого задание как можно больше раз произнести слово
«спикер». Вот от Петросяна как раз можно перейти к теме, которую Кира хотела затронуть, там прямой.
Да, собственно, да. Моя тема – это некий симбиоз из всех ваших тем, коллеги. Вообще сложно быть женщиной среди трех выступающих мужчин. Недавно моя подруга...
И одного спикера.
Моя подруга недавно говорила... сыном своим маленьким. Она, к слову, очень умный человек, но правда умная. Она хороший специалист, она начитанная, она многогранная. И он говорит: сынок, скажи, а женщина должна быть умной? Вот жена должна быть умной? Он говорит: нет, надо быть как ты. Она до сих пор размышляет над этим его ответом. Вот я сейчас примерно так же себя чувствую. Видимо, надо быть как моя подруга, чтобы слишком не выделяться среди мужчин. Но на самом деле, слушая вашу дискуссию о слове «спикер», я сразу вспомнила своего знакомого, который отдыхал за границы, совершенно не зная английского языка. Ему надо было какому-то продавцу по-английски сказать 46 и 48. Он ничего лучшего не нашел, как сказать 46 и 48.
Самый распространенный способ договориться с иностранцем.
Поэтому, видимо, прежде чем с огромным рвением изучать английские слова, нужно лучше как-то погрузиться в свой родной язык. Тем более, как сказал Лёша, мы все соскучились по богатому...
Работать над произношением.
По богатому русскому.
Как говорил один наш общий знакомый, что русскому хорошо, то англичанину хорошо.
Хорошо. Да, и как раз Лёша очень болезненную тему такую затронул, что сейчас все получили доступ к микрофону. Вы знаете, для меня это прям большое переживание, это очень связано с тем же, чем я сюда сегодня пришла. Идет некая профанация профессии журналиста, и это серьезная проблема, мне кажется, очень-очень серьезная, потому что сейчас, кому не лень, ведут подкасты, кому не лень, вещают на всех платформах, в социальных сетях, на своих
одни
каналах.
Одни мы чего стоим, да?
Нет, ну да, я ни в коем случае себя, кстати, из этой линейки не выделяю. Выделяю только лишь тем, что у меня все-таки есть диплом журналиста, и я не претендую на то, чтобы называть себя филологом, историком, политиком, потому что у меня нет соответствующего образования. Я в этом некомпетентна. И я с соответствующим уважением прошу относиться и к профессии журналиста, потому что все-таки это профессия, и ей нужно учиться.
И ты
говорить то, что ты думаешь.
Видишь?
Да, я сейчас объясню, к чему я вину. И также точно книги выходят в массовом порядке, когда ты приходишь на и смотришь на прилавки книжных магазинов, ты берешь книги и понимаешь, что это либо графоманство очень часто, либо, ну, это просто какая-то очень такая некомпетентная история. Я всего лишь за то, чтобы каждый занимался своей профессией. Не так давно мы с мужем, очень редко это случается, посетили один из московских театров. Один из известных, старых.
Не будем называть его имя, как я чувствую.
Специально не называем.
Московский театр сейчас посещать очень накладно.
Да, накладно, поэтому мы собрались, мы купили билеты.
А этот был подешевле, знаешь, такой.
Ну, кстати, есть такой момент. Это был подешевле. Вот я поняла, неспроста скупой платит дважды, вот воистину. И мы пошли, значит, это еще был спектакль по классике какой-то. В общем, короче говоря, мы были в предвкушении, отзывы я не прочитала, мы торопились, как обычно. Вот мы приходим, мы садимся. И в эту же секунду начинает исполняться прямо на сцене театра абсолютно богохульная песня. Она до такой степени, ну, просто даже лишена всякого смысла. Это, знаете, вот спеть, чтобы выбросить, ну, вот какие-то инфернальные чувства. Ну, и, соответственно, на сцене начинает происходить то же самое. Мы тут же встали, ушли, естественно, билеты пропали. Естественно, было ощущение разочарования. Но долго мы не расстраивались, потому что плохую книгу надо закрывать, плохой диалог тоже, из плохого спектакля надо уходить вовремя, не надо дожидаться, пока помойка полностью тебя заполнит, чтобы потом еще несколько дней после этого отходить. Но у меня другие мысли возникли. У меня возникла грусть по поводу того, что, во-первых, стариннейший театр, непонятно, что транслирует, но это реально проблема, огромная проблема. Во-вторых, у меня вообще возникли вопросы к современному искусству, я сейчас не предлагаю это обсуждать, потому что у каждого может быть свое мнение, я не предлагаю критиковать. У меня возникло вследствие этого вообще другое, знаете, состояние. Мне раньше всегда все очень нравилось, я не говорю там про какие-то отдельные спектакли, какое-то богохульство, мы это не берем. Ну, как-то вот современное веяние времени, мне казалось, что все это можно использовать и для миссии, и для того, чтобы нести благую весть. То есть как бы православный журналист может очень много что оседлать, чтобы превратить это в некую миссию, некий диалог с миром. Еще раз повторяю, я сейчас не говорю о каких-то явных богохульствах в литературе, в спектаклях, в книгах, потому что это вообще отдельная больная тема. Не будем сейчас это начинать, это вообще не есть цель сегодняшней программы. Но в какой-то момент я начала видеть то тут, то там, я не специально это ищу, но какое-то, вы знаете, вот во время у нрава, как сказал Цицерон, еще когда-то, еще много-много веков назад. То есть какое-то такое ухудшение, тенденция к ухудшению. Я не то, что несу какую-то, знаете, сейчас идею апокалипсиса, что он обязательно случится именно в наш век, мы не можем этого знать, и мы не можем об этом говорить, и не нужно на этом концентрироваться. Господь нам сказал, живите сегодняшним днем, в общем, радуйтесь, исполните заповеди, в общем, делайте все, что вы должны делать. Как сказала нам моя подруга, в своих планах я слишком полагаюсь на апокалипсис. Вот я предлагаю на апокалипсис все-таки слишком не полагаться, а полагаться на свою собственную ответственность и отношения с Богом. Но действительно, с течением времени, как будто бы ты видишь, что тенденция очень сильно ухудшается. И тут возникает вопрос, надо сверить часы. Либо это ухудшается просто с возрастом, потому что с годами начинается твой личный апокалипсис, твое личное умирание, и ты начинаешь видеть, что действительно реально становится хуже, чем было когда-то там 10, 20, 30 лет назад. Либо действительно мир идет к завершению, и все эти знаки времени, они есть, и они ненадуманы.
Мир в любом случае идет к завершению. Тут,
ну, да, да.
Но кажется, что ты просто не в тот театр неудачно сходил.
Мне кажется тоже, что это просто, знаешь, совпадение нескольких неудачных...
Нет, это больная тема. Как не включишь фильм, Сень, там просто...
Ты знаешь, вот я про себя, если скажу, мне такое было ощущение несколько лет назад. Ну, может быть, просто я старше тебя, и ты когда до моего возраста дойдешь, нет, ты дойдешь до моего возраста, и у тебя пройдет.
Отпустит,
да. Окей. И я вот тоже сейчас замечаю, что вроде нет, вроде все налаживается.
Отлично,
да. Так что не
переживай. То есть кризис среднего возраста.
А вот по поводу театров, и тоже, опять же, приоткрывая немножко двери к нам в редакцию, мы часто обсуждали, что вот хочется нашим слушателям в нашем эфире давать какие-то рекомендации, куда сходить, ага, что посмотреть, что почитать. Истории. И мы постоянно к этому возвращаемся. Ну, и запросы такие есть от слушателей. Ну, расскажите, где, куда, чего. Здесь есть вот два существенных ограничения. Первое – это то, что мы все-таки присутствуем в разных городах нашей большой страны. Если мы говорим о каких-то мероприятиях в одном одном городе, то попасть из другого города туда достаточно сложно. И как вот сделать так, чтобы разговор об этом мероприятии был более широким, чем только о нем, достаточно сложно, ну, в формате афиши. А второе, ну, это еще можно было бы как-то, наверное, придумать. А второе, это вот эта сложность с подбором репертуара, что порекомендовать. Я знаю много театров, в которых идут хорошие спектакли, но между этими хорошими спектаклями идут спектакли, на которые...
Нехорошие.
Вот, ну, не то, что нехорошие, но мы просто не можем порекомендовать нашему слушателю туда пойти. А если мы говорим о театре, то это становится уже вот таким местом, ну, как у нас с супругой есть любимый театр. Мы там иногда туда ходим, зная, что там все достаточно хорошо. Но я все равно должен прочитать про каждый спектакль заранее, потому что есть спектакли, на которые идти не стоит, даже в любимом театре. Вот. Ну, вот и поэтому у нас возникает такое внутреннее ограничение. Мы никак не можем придумать, как делать так, чтобы не навредить, что называется.
Но есть еще проблема того, что мы с ней сталкивались и у нас в журнале «Фома», я думаю, что «Радио Вера» сталкивается с этим. Дело в том, что когда мы рекомендуем, все-таки очень часто наши зрители, слушатели, читатели воспринимают это как однозначную рекомендацию. А искусство однозначным бывает очень редко. Искусство – это то, о чем нужно спорить.
Конечно.
И вот здесь возникает странная немножечко такая ситуация, когда говорят, а как же так? Там такие неоднозначные мысли, там такое спорное. Потому что это искусство, да. Иногда оно хорошее, а иногда вот как наша дорогая Кира, к сожалению, попала. Но даже если оно хорошее, то все равно нужно понимать, что к нему нужно готовиться именно как к акту искусства, а не как
Лёш, ты знаешь,
религиозному
я о чём подумала?
Акту.
Я же не первый раз так попадаю, и мы очень часто фильмы выключаем. Не потому что мы такие, знаете, консерваторы, как говорит Костя, за все хорошее против всего плохого. Но реально откровенная оголтелая злоба, богохульство, какие-то высказывания, нецензурная брань, какие-то непонятные идеи. Я сейчас не буду перечислять, что происходит в современном кинематографе. Очень мало, надо прям выискивать хорошие фильмы. Это проблема. Надо выискивать хорошие фильмы.
Мы просто, когда
книги,
смотрим в прошлое, мы помним только хорошие фильмы и хорошие книги. А если мы посмотрим то, что сгинуло по дороге к нам в прошлом, там всегда будет много такого.
Ну и вот у меня в связи с этого возник вполне себе резонный вопрос. Как человеку творческому не пропустить свой собственный поворот? То есть это же где-то пропущен поворот, что режиссер начал нести полную просто ахинею, транслировать.
Надо Киру ловить. Она сейчас разнесет нам студию в своем гневном порыве.
Не, я не
я могу,
не, это,
я
это
могу,
риторический вопрос.
Это не риторический вопрос. Есть,
видимо,
очень конкретная точка, где поворот произошел. В Эдеме. Когда яблоко.
Ну, в каждой жизни же тоже есть эти повороты, и не один.
Слушайте, давайте я вот предлагаю нам вот сейчас под конец программы вспомнить еще два важных события, которые на этой неделе произошли. Вторник и среда для нашей компании, здесь собравшейся, ознаменовался двумя важными событиями. Это во вторник день рождения Алексея, и в среду день рождения Константина. Поздравляем вас от всей души.
Спасибо, дорогие друзья. Вашими молитвами.
Многое лето.
Спасибо.
Дорогие друзья, спасибо огромное, что были в этом часе с нами. Это был еженедельный журнал на Радио Вера. В студии были ведущие Радио Вера Кира Лаврентьева, я Константин Мацан, завсегдатай нашего журнала Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «Фома», и Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера». Ровно через неделю в это же время, в пятницу в 6 вечера, мы продолжим листать наш еженедельный журнал. Дорогие друзья, присоединяйтесь, но и сегодня от светлого вечера не отключайтесь, мы сегодня уже анонсировали программы сегодняшнего дня, вас ждет много интересного. До свидания.
До свидания.
Всего хорошего.
Всего доброго.
Журнал на радио «Вера».